Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже во второй раз Юрий Юрченко. Писатель, поэт, драматург, актер, художественный руководитель театра «Поэта». На Сретенке есть такой маленький, но гордый театр. Добрый день, Юрий.
Добрый день. Да, вот, ты говоришь, мы не первый раз, уже лет 9, около 10.
Да, мы встречались, когда ты только что освободился, приехал в Москву после пленения, очень тяжелый период в жизни, потому что Юрий Юрченко, участник первой кампании в Новороссии 14-15 года, попал в плен, претерпел, вернулся, по сути дела, в очень тяжелом состоянии, кости были переломаны, долго лечился, и, в общем, на ту нашу беседу в студию приехал с палочкой, хромал. Сегодня палочки уже нет. Как вообще со здоровьем?
Да нормально. Ну, время от времени к палочке прибегаю. Я 2 года же тогда после госпиталя еще на костылях ходил. К тебе я так пижонил с палочкой, приехал. Ну, нормально. Ты знаешь, вокруг посмотришь, и ты понимаешь, что жаловаться грех. Вообще, я чудом выбрался оттуда.
Да, вот я хотел тоже вопрос, ты меня немножко опередил. Ты воспринимаешь это все освобождение, спасение от, по сути дела, неизбежной смерти, как подарок судьбы?
Конечно. Подарок судьбы вообще не сказать нельзя про то, что моя история вообще вот, да, с пленой, то, что со мной там произошло, она уникальная, это я 100% говорю. Такого я нигде ни в литературе ничего не встречал. Все то, что там со мной произошло, это на уровне такого фантастического какого-то фильма. И включая сюда вот эту какую-то чудесную историю, то, что я выбрался оттуда, это спасение, что меня кто-то действительно оттуда просто вытащил. Ну, кто-то. Формально я знаю, кто. Люди, имена, и все. Но, кроме этого, были еще какие-то силы.
Ну, ангел-хранитель присутствует в жизни каждого христианина православного.
Да, ну, как мне тогда писали после этого, да, конечно, ангел-хранитель тебя спас, но дай ему уже отдохнуть, мне говорит, твоему ангелу. Ты его не жалеешь совсем. И то, что ведь спасение, мы тогда говорили, наверное, с тобой, я уже сейчас не помню, в том интервью, спасение, там же такая история была, что спасли стихи, неожиданно, как это ни странно. Строчка поэтическая развернула все грузинского поэта Галактиона Табидзе, строчка. И совершенно неожиданно и для меня, и вообще для всех. И я говорю, что история уникальная. Вот, когда...
Ну, напомни вообще говоря.
Ну, в плену, когда там было, это было в Иловайске, где пленные, по сути, там этим нацгвардии, у которой я был в плену, и мне были не нужны. Они попали в засаду, я и 8 там ополченцев. И они ждали нас просто, была ловушка такая. И в этом плену они сразу как бы сильно меня там вот покалечили, вот как мы уже сказали, там ноги, ребра там. И в принципе было понятно, что меня сразу расстреляют, они причем это сказали, объявили. Вот. Но это не случилось в первый день, потому что мы были у них как бы развлечением. Я и словак еще у них был в плену, ополченец из Словакии, 2 европейца. Почему они на нас особо? Потому что европейцы, если местных мы можем обменять, значит, с ними понятно. А вы европейцы, вы для них настоящие враги и предатели. Потому что Европа же с ними, понимаешь? А мы вдвойне для них.
Вот. Выродки рода человеческого.
Да. Значит, или с ними, там такое условие. Или ты с ними, или все, или ты тут сдохнешь. Ну вот. И вот сдохнуть, и это было вот то, что мы должны были. Как я сказал, пленные им были не нужны. Они сами были в окружении. И не было времени ни с нами возиться, ни кормить, ни охранять. Но просто у них бы как бы для развлечения, как я сказал, им бы хотелось, чтобы наши сами раз, вот, да, потому что их же обстреливали, вся артиллерия со всех сторон. Поэтому они нас выставляли там в шкафу, ну, под артиллерию, под нашу, а сами в бомбоубежище.
Выносили специально, чтобы.
Да не выносили, он там стоял шкаф, они нас туда закрыли, а сами уходили в бомбоубежище. И 6 суток их артиллерия всего, Донецкая и Луганская, и там обстреливала со всех сторон. У меня было ощущение, как у меня в стихах есть строка. Все пушки мира по нам молотили все эти 6 суток. Ну и в первый день, к счастью, нас не накрыло. Мы дожили до 2-го дня. И вот на 2-й день меня принесли, потому что я не мог ходить уже, да, притащили на допрос. Допрашивал меня человек грузин, я услышал акцент грузин. И там, выяснив... Он начал мне там, вот, почему вы из Франции приехали на чужую землю и все такое. Да, я ему объяснил, что я, в принципе, с моим гражданством французским, но тем не менее я родился в Одессе. Я не на чужой земле, в отличие от него. Я на своей земле. Когда он спросил, как попали во Францию, я ему рассказал, что родился в Одессе, он там вырос на Колыме, жил в Грузии. Я тут же протаскиваю эту линию.
Да. И учился еще там.
Учился. Первая книга в Тбилиси выходила в издательстве «Мирани». И он меня спрашивает там, вы по-грузински говорите? И я ему, да в чем судьба или что? Я же мог сказать, когда он нас спрашивает, мог сказать просто, да, говорю, по-грузински ответить. Спросить его, там, Раквиехар, как тебя звать, да? Ромелу Баншиц, Хавроб, где там живешь ты? Да в Грузии, в Тбилиси. Там, ну, такой, дежурные какие-то, да, фраз, чтобы показать, что... Я не знаю, почему, что меня толкнуло. Они окружены, все горит, стреляет. Он допрашивает француза, француза, который в ополчении там на Донбассе. Вдруг, и совершенно неожиданно, я начинаю читать по-грузински стихотворение Галактиона Табидзе на грузинском языке. А я его переводил, я его знал. Я люблю Галактиона. А это для них из современных самый великий поэт. Там классика Руставели и прочее. Из современных Галактион номер один. Да, это, ну, современный уже нет давно, но классик. И я начал читать это стихотворение, там «Месоплавеша нам боб ром кракхана завинских вдеба, им сучшиве месочардили квэла чвань гонсавец гдеба». В «Новом мире» мой перевод этого стихотворения был опубликован в 2012 году, за два года до этого, к юбилею Галактиона. А это стихотворение, самое знаменитое у него, и его многие грузины знают наизусть. Ну, я прочел вот это, да, первое.
Как пушкинское «Я помню чудное мгновение».
Да, да, да. И вот чего я не знал. Во-первых, я не знал, кто этот грузин, почему он там, почему его слуги слушают. Потом я узнал все это. Так вот, кто был тогда грузин и почему все это решилось? Этот грузин был там у них советником по разведке, военным советником, да, по разведке, по еще чему-то. А и вообще в звании у него вице-полковник грузинской армии, шеф департамента разведки у Саакашвили был в 2008-м, когда у нас был конфликт с ними, он был самым главным, там разведкой руководил у грузинов. Но это ладно. Он родом из деревни Квиши, как она называется, грузинской, где родился Галактион. И для него каждая строка Галактиона, представляешь, это там, ну, слово. И вдруг вот он слышит там, вот в этой неожиданной ситуации.
И он решил тебя оставить живых. Ну, хотя, по идее, вас бы там должны были расстрелять.
Вот начинай там.
Как отработанный материал.
Дальше долгая история, я не буду рассказывать. Это и много у меня про это, и книга, и сценарий есть про это, да, историю всю. Но вот это все решило. Вдруг, он профессиональный военный.
То есть, большая поэзия спасла поэта Юрченко, да?
То, что вдруг строка поэтическая, прозвучавшая там, вот в этой, в огне, вдруг в нем... Профессиональному, я не буду говорить убийце, не мне судить, но он профессиональный военный, разведчик профессиональный, с 18 лет он там в Штатах учился, у него, можно сказать, ничего святого, но опять не мне судить, есть ли у него святое или нет. Он военный человек и как бы не место для сантиметра.
Но для него смерть – это часть его работы.
Да, да. Враг, враг, все, взяли с оружием, значит враг. Но вот вдруг эта строка, да что-то в нем развернуло, что-то, и вдруг...
Ну, человеческие чувства пробудились, да.
И вдруг он вот сделал то, что он меня спасал, он меня выкрал, он меня прятал неделю там, ну, других грузинов там, понимаешь? Он меня обменивал, договаривался. Очень сложная история, процесс. Левый обмен, он же меня прятал и от Киева, понимаешь, и от всех там. Выкрал и прятал. И неделю прятал, и договаривался с ГРУ, ДНР. О моем обмене он менял, правда, на четверых.
Ну, да, вот совершенно это... фантастическая история. Она попала в книжку твоих мемуаров, «Свидетель». Как она была написана. Да, вот такие переживания, они подталкивают людей, которые заглянули в лицо смерти, к творческим свершениям. Вообще замечено, что человек, который отсидел или служил в тяжелых условиях военных, он... хочет, он рвется как-то выразить, что ли, себя, рассказать про свой пережитой опыт. Это известная история. Вот как у тебя с этим получилось? И какое отношение к «Свидетелю» у читателя? Наверное, уже книжка вышла тремя изданиями 2016 года. Уже можешь об этом рассказать.
Да, но я сразу скажу, это не мемуары, это моя личная история, но она в форме киносценария, киноповести. И там все события реальны, кроме что я в финале, правда, я сейчас сменил, все-таки оставил, меня начали все просить, друзья. В финале единственное было, что на реальных событиях и все реально, и там мое имя реальное, позывной, там имя Донижины мои, все там. Только в финале мне нужно было этот колокол оставить, чтобы неблагодушного финала не было. В финале герой уже, выбравшись уже вот здесь, в Москве, он погибает. Кроме этого, да?
То есть, хэппи-энда нет. Вот как вот не принято у нас в нашей традиции сегодняшней, за последние 30 лет обязательно плохой конец.
Я тебе скажу, почему. Ведь я его писал еще в госпитале был. И
настроение было такое.
Нет, настроение, реально, что закончилось все хорошо. Я говорю, вот это наше... без такая лаберность в смысле вот миграционном, ну, да, в данном случае я сейчас говорю про миграцию конкретную, про то, что у нас Я видел это, я ощущал это, я сталкивался с ситуацией, у меня были такие, придя только оттуда, я очень обостренно это чувствовал. Я видел, что в Москве таких батальонов нацгвардии их масса. Им гораздо проще приехать сюда под видом беженцев, чем там под пулями ходить и здесь нам пакостить, гадить, понимаешь?
Ну вот, и теракт вот, недавний и другие
да, да. И события. Вот поэтому я, мне нужно было, чтобы вот этот колокол внутри оставался, мне нужно было, чтобы там выстрел, он погибает. Там в госпитале и приходят и исполняют свою угрозу, обещания.
Ну, это, к сожалению, да. было в реальной действительности. Да. Некоторые добровольцы погибли, были убиты.
Да,
уже
да но спасибо. И там было, когда я был в госпитале, я был в клинике реабилитации, и приходили ко мне, естественно, из разных служб, из внешней разведки, там, да, ну, все меня там расспрашивали, как, что было это. Изо всех служб, которые только есть, они приходили ко мне. И там, когда они увидели, когда я им рассказал то, что они сказали, вы понимаете, что вы не должны быть живым. Это не наразумение, что вы вышли, выбрали живой совсем, то, что вы нам
повезло.
Рассказываете. Я говорю, ну, там догадываюсь. И они оценили, где я был там. У меня была палата отдельная, но на первом этаже. Они пошли к главврачу и сказали, переместите его, потому что эта палата просматривается с улицы. Ну, просматривается это, они мягко сказали.
Ну, с фильмом, я насколько понимаю, вышла незадача. Ты предлагал несколько раз сценарий, синопсис сценария, точнее, в Минкульт. Известная организация, которая вот за эти прошедшие годы, с 2014 года, практически, ну, почти никому не помогла из тех, кто просил денег
ты
на
знаешь, нет, я тебе сейчас
производство
скажу.
Фильма про
войну. Ты очень
мягко, войну.
Я извиняюсь, я тебя перебиваю, ты очень мягко, она никому не помогла. Эта организация, она не помогает, она наоборот, она вредит. У меня есть на одном интернет-канале, да, я записал там одна из моих последних месяца 2-3 назад, она называется «Минкульт». ОПГ плюс пятая колонна. Вот это то, что представляет собой Минкульт сейчас. Это давно, не только сейчас.
Более того, вышел фильм некий, я об этом прочитал в интернете, ты даже давал интервью, совершенно другого человека, другой режиссер,
под
а сценарий во многом как бы перекрывается твоим.
Они взяли мою историю.
Канву, то есть.
Под этим названием. Сюжет жесткий, сюжет железный, снят с моего фильма. Только у меня персонаж приезжает, у меня поэт из Франции приезжает на Донбасс. У них музыкант из Бельгии. А так, у него даже имя у этого персонажа, они, им лень было.
Не стали ходить. Мудрить, да?
Не стали мудрить. Даниэль Коэн. Его звать. Он еврей скрипач. А у меня русский поэт, живущий в Париже. Да, там еврей, который вот из Бельгии. Тоже франкоязычная, кстати, страна. Да? Приезжает на Донбасс. Его звать Даниэль Коэн. Ну, Коэн – это Коган, Каган, понимаешь, одна фамилия. Одна, просто русское произношение. Да, Коэн там Коэн. Но это фамилия одна и та же. Коган, Коэн. Дело в том, что моя жена по паспорту, а так она в театре, ее, ну, нормальное имя театральное, в кино она Дани Каган. Но по паспорту она Даниэль Каган.
Не, ну это все частности. Главное, нет, что канва была.
Нет, но таких частностей около 40, если не больше, там, да, в разных соответствиях. Сюжет очень снят. Какие-то отдельные, внутри сюжетные линии там они изменили. Они не могли не измениться, сюжетные какие-то линии, потому что они взяли мою ситуацию 2014 года и перенесли на 2022. А там другая ситуация, значит, не могли.
Ну, как говорил историк Карамзин, как одним словом охарактеризовать происходящее в России, когда он в Париж приехал там с лекцией, воруют, воруют.
Воруют, ваша честь, как я говорил.
Да, и товарищ режиссер, который, ну, не всем товарищ, который это делал, он мог бы словами Остапа Бендера еще сказать, ну, у Ильфа и Петрова, там есть такой пассаж, находясь в гостинице в Васюках, Остап вскочил и ночью написал, я помню, «Чудное мгновение».
Да. Так и получилось.
Просто у тебя-то этот сценарий или вот эта вот книжка, она кровью оплачена, а у них ничего нет.
Фильм они сделали плохой, но как бы убили тему. Не то, что убили, нам после этого, когда мы...
Вытоптали продюсер... полянку вот эту.
Да, уже все. Тема такая, что вот приезжает человек из Европы, да, художник, и попадает в плен. У меня, в моей ситуации, я попал в плен к нацгвардии Донбасс, а у них в 22-м уже, значит, году, у них в плен к нацгвардии Азов. Ну, вот с такими там разницы, да, и вот еще что-то. Вот, но у нас мой продюсер сейчас в Министерстве культуры, когда в прошлом году вот с этим фильмом, мы еще не знали, что украдена эта история, да, украдена все. И пришла туда, чтобы там поддержала Министерство обороны, и говорит, как, ну, фильм с таким названием и с этим, с таким сюжетом уже вышел. И мы вот это было, да, все, никто денег не даст на фильм, эта тема закрыта. Мало того, фильм-то этот вышел и был плохой, все, никто связаться не будет.
Тем более, что он как с народной песней на культуре, там 1.5% у них норма русская народная песня, там 1.5% должно звучать, не больше. Звучит западное, все что угодно, опера, оперетта, это очень мало. То же самое и вот эта патриотическая тема тоже... Это тоже не Минкультом придумано. К сожалению, тоже установка на давать очень-очень малодозированно. Мы видим ток-шоу, мы видим новости, все. Все остальное, ну, какие-то иногда фильмы документальные появляются, в основном на Russian Today канале, еще где-то Россия-24. Все. Все остальные вот эти малоформатные каналы, для них войны нет. Все эти десятки каналов, они по-прежнему гоняют западную музыку англосаксонскую, среднего зачастую уровня, клипы какие-то там и так далее. То есть, это, к сожалению, установка мне непонятная. Зачем, почему? Вспомню Великую Отечественную, когда всех подняли, всех одели в военную форму, выдали там пистолеты, Пастернак поехал на фронт, все поехали на фронт, там от «Красной звезды», от других каких-то изданий. И, в общем, привлекли все эти творческие союзы. Здесь, ну, Союз писателей, Московское отделение.
Это
их была их личная инициатива, вот то, что там ездят писатели.
Женя, я тебе скажу, то удивляться можно, если воспринимать, как же так? Мы же видим, потому что это.
Да, если плодиться здравого смысла смотреть.
Да. Но когда ты просто поймешь, все тогда становится. Мы думаем, это же логично, нельзя так действовать, практически военная ситуация, да, у нас. Но когда ты понимаешь, я вот столкнулся с этим, внимательно вгляделся, я тоже так сам не думал об этом. Когда ты понимаешь и когда видишь, что это давно работающие, целенаправленные, это просто враги наши. Я им сказал на видео все, ребята, когда они говорят, как, зачем он шум поднял, да, что это плагиат, ну, что это фильм украден, мы же в одном окопе, мы же должны, а так на радость укром, да, это мы достаточно, что у нас тут такие скандалы, это они только будут раз. Мы же в одном окопе, на одних баррикадах, я сказал, нет, ребята. Мы не на одних баррикадах. На тех баррикадах, где вы сидите, меня не было и не будет никогда. А в моих, там, в моих тех окопах, где я был, вас никогда не будет. Потому что я поэт-ополченец, поэт-лирик-ополченец, а вы коммерсанты и, если случай выпадает, мародеры. Они, когда я сказал, что пятая колонна, это они ведут активную, целенаправленную антироссийскую политику, позицию у них. Вот. И тогда ты понимаешь, что это враги, тогда все, они выполняют свое задание. Много чиновничества такого. Мы говорим про Министерство культуры, все, что с кино связано.
Ну, да, к сожалению, не только вот эти вот культурные как бы организации, да. Но это... и научные организации, да. Многие институты, где руководство
абсолютно... А в МГУ что творится? Нашим визитная карточка, там мрак, там же просто там берут людей, я говорю, не просто так, я занимался этим, да, я делал даже в серии передач, участвовал в этом. Там набирают людей, уже было, да, вот набирались вопросом, и там чей Крым нужно было отвечать, ну, условно, это и так подобное, да, там отбор такой. Родители отдают детей в вуз, а получая через 5 лет русоненавистников. Вот чем в основном тогда на всех, и это и на факультете журналистики, но самый, не только на журналистике, понятно, идеологических таких, на технических факультетах, все там, да, где там наши, то, на чем, ну, что для нас, для обороны очень важно все.
Ну, вот. Да, это касается многих сфер жизни, конечно, необходима очистка и зачистка, и обновление кадрового состава. Отчасти оно и происходит. Я надеюсь, что будет развиваться дальше, потому что, конечно, и фильмы нужны, посвященные военной теме, и книги должны оплачиваться не только за счет авторов, каких-то спонсоров, а за счет государства. Ну, должен быть гособоронзаказ в области культуры. Но мы сидим с тобой сегодня, разговариваем в театре маленьком, но гордом, театр поэта. В Москве был и, в общем-то, и есть знаменитый театр драмы и комедии на Таганке, где, собственно говоря, силами любимого в свое время ставились поэтические спектакли. Вот как живет театр поэта, поэта Юрия Юрченко сегодня, несколько известных актеров с вами сотрудничает. Что вы ставите, какая политика редакционная, театральная здесь прослеживается? Сейчас. Насколько тяжело существовать вообще театру? Вы как-то зарегистрированы, официально существуете? Какие-то, может быть, есть гранты, спонсоры, я не знаю.
Сейчас я тебе расскажу.
Или это все чисто воды любительство?
Сейчас я тебе скажу. Любительство – это
не
сейчас...
любительство, да, в плане, ну, да, пьес, а в плане,
ну, я сейчас скажу,
финансирования.
Да, любительство слова я не люблю, хотя, может, оно и может справедливо, но я не люблю. Почему? Потому что Есть много профессиональных театров, которые слабее, чем любительских.
Я имею в виду самоокупаемость. Да, когда есть какой-то проект, который все может...
Когда в 2011 году я искал специально такое помещение, квартиру, я жил в Париже, как бы гражданство у меня всегда российское тоже оставалось, да, у меня два гражданства, и я искал специальную квартиру под театр, чтобы сделать театр. И я ее когда нашел в Насретинке, здесь в центре, квартира, которая меня устраивала, я чуть ее тут немножко перестроил, переформатировал, что ли. Я попытался, думаю, сейчас сделать там ее в недвижимость, переведу, да, и все. Но когда я начал, пошел с этим, нашей бюрократией, взяточностью, все, я понял, что на это малейшее, там чуть-чуть какое-то, да, изменение, там, да, какую-то вот дверь здесь, это надо ее перенести сюда. Я ходил 8 месяцев про это одну с этой дверью, там, да, с какой-то, неважно, так, незначительная деталь.
Пробивал вот эти изменения.
Да, с меня деньги какие-то требовались. И потом мне сказали откровенно, если ты переведешь эту недвижимость, тебя будут таить все время, тебе будут мешать, чтобы вытаскивать себе. Ну, в общем, я понял, что у меня на это ни жизни, ни денег.
Что это не твой путь.
Значит, тогда что я сделал? Я сделал домашний театр. Что это такое? Это продолжение старой московской традиции с 19 века, по-моему, да, еще...
Когда бары открывали у себя в имении,
да,
в усадьбе.
В усадьбах, в домах. Вот в Москве были такие театры. Ну, много было таких своих домашних театров, где крепостные были. Ну, а потом и просто были домашние театры. Вот, кстати, наш с тобой Солодовников тоже были дома, у него там домашний театр.
Ну, да, где... Александр Александрович, да. Солодовников, действительно, он продолжал традицию, в своем творчестве традицию, да, вот этих вот домашних спектаклей.
Он сам что-то, да, писал, и музыку, и тексты, да, и сам исполнял.
Вот, да, он вот... начало берет с 18-го, наверное, века.
Да, вот. Так что это не обязательно где-то там в усадьбах. Это можно было и в таких вот. Потом у нас это стало называться таким сомнительным, квартирники. Но я тебе скажу, когда я сделал этот театр, ни у кого, вот кто тут был, да, за все уже сколько лет, не повернулся язык назвать это квартирником. Потому что театр, чуть в миниатюре, но театр. У нас, как видишь, балкончик, ложа, да, партер такой. Здесь 60 человек. 60 человек, табакерка началась, у них чуть не меньше было. Да, это нормально. Для Парижа, например, для Европы. Вот такой зал в центре Парижа, да, это роскошь. 60 человек. Там есть на 20 человек зрительное место. Все, уже театр. Потому что у них наших таких просторов нет. Да, это нет.
Ну, такой маленький зал, небольшой театр, он диктует другую стилистику немножко. Действительно, вот раскрепощение происходит, да, из, знаешь, зрителей. Да, и...
Это не очень другая сцена. Я всю жизнь я работаю в театре. И в каждом театре почти есть малые сцены. И малые сцены эти могут быть такими. Так что это не очень отличается. Это может быть и в театре такая форма. Вон, в театре...
Все равно вышел на сцену и играй, если, да, кажется, взялся. Да.
В театре Фоменко один из лучших спектаклей, которых они еще в студенческие годы сделали, «Приключения», Ваня Поповский режиссер был, там вообще у них еще меньше вот так все это, да, и они ездили весь мир с этим спектаклем, все было, срепетировали и практически пространство это было...
Дело не в размерах зала, а в качестве самого произведения.
Да, мы играем в спектакли, да, о любительстве. Я... Профессионально, значит, актер профессиональный, я как бы литератор, автор профессиональный, я литинститут закончил, я театральный институт закончил, я кончил аспирантуру в Париже, Сорбонна, театральное отделение, где тоже, да, с театром связано так или иначе, так что я могу заниматься, репетировать, с учениками заниматься у себя дома, пригласить, поэтому я могу иметь маленькое пространство, где могу проверять какие-то вещи свои, я драматург, написал, проверил, пригласил друзей, и когда я сначала, когда это организовал, ко мне пришел учитель, говорит, как у вас театр, разрешение? Я ему говорю, это какое решение? Это домашний театр. Мы продолжаем старые вот, да, традиции московские. Мы же официальные билеты не продаю, объявления в городской кассе не делаю, анонсы. Фейсбук, тогда был Фейсбук, то потом я уже года три ушел, значит, или ВКонтакте. Я вешаю, друзья написано. Я вешаю объявление, друзья и приходят. Где написано, что друзья могут прийти? 10 человек, 20 или сколько? Нигде это не лимитировано. Все. А другое дело, что среди этих друзей у меня депутаты приходят, известнейшие люди, писатели, журналисты, вот, народные артисты, ну, это мои всякие друзья, совершенно неожиданные, известные критики, писатели, откуда узнают, я не знаю, очень скромная у нас реклама, приходит, вот у нас будет 24-го спектакль, да, сейчас, приходит такой домашний театр, но играют известные актеры, как ты уже сказал.
Востребован ли сегодня поэтический театр, а ведь жестокое время вот этого дикого капитализма многое уничтожило, и даже тот же театр «Интернет», Таганке пришла там Пиксимова, совершенно переформатировала этот театр. Ну, театр какой-то срок жизни имеет, любой театр. Mm-hmm. Поэтому, может быть, это и надо было сделать. Факт тот, что уже прежнего любимовского театра нет. Хотя, yeah, они там часть пьес сохранили. И были еще некоторые театры-студии, где звучали поэтические тексты, где поднималась на щит великая русская поэзия. Сегодня этого стало меньше. Почему стало меньше? Согласен ли ты с этим утверждением? И не является ли побудительным мотивом создания вот этого театра поэта стремление, может быть, возродить интерес к русской поэзии, ну и к своему творчеству, и не только к своему?
Я тебе скажу, никаких стремлений у меня нет ничего возрождать, потому что я вообще с задачей такой близко не стоит. Задача одна внутренняя. Когда говорят, искусство народу принадлежит. Мне недавно одна моя знакомая, хорошая поэтесса, живет в Париже, русская поэтесса. Она мне говорит, вот мы же для них пишем, для людей, а что же они нам ничего там не дают, не платят. Я говорю, брось, что ты несешь? Для кого для них ты пишешь? Пишут люди и делают, вообще творческие люди. Только потому, что они не могут без этого жить. Ну, настоящие. Потому что прежде всего это нужно мне. Я пишу театр тоже, да, люди, если, ну, настоящие, потому что это ему нужно. Композитор, если Шостаковича, да все, от него, он все равно будет писать музыку в ночи. Платонов его не читали, ничего, он сидел и писал все равно, да, никто ей там не
писал говорит. Писал в стол, собственно говоря, последние годы.
Да, да, и многие так, да, кому-то повезло, кого-то
Булгаков публиковать. Тоже, великий
да.
наш.
Так вот, но... Это вот грех жаловаться, большое счастье. А если ты пишешь, а есть еще отклик, кто-то приходит, разделяет. Значит, я пишу и ничего не хочу изменить. Я пишу почему в стихах? Потому что, во-первых, я не умею другого. Я сбиваюсь иногда на прозу, но в стихах мне легче. Да? Значит, я пишу в стихах. Да, я вот еще очень важно, что я четверть века прожил в Германии или в Швейцарии, во Франции, там, да, в Европе, то есть вне страны. Вот это для творческого человека очень важно и полезно. Я бы всех наших поэтов выгонял бы жить. Не просто в гости приехать, там, выпить с друзьями, там, сходить на Эйфелеву башню, еще куда-то Диснейленд.
А пожить на несколько лет.
Пожить, поучить языки. Я немецкий учил в Мюнхене, в Швейцарии, французский в Париже, вот на месте. Грузинский я учил когда-то в Тбилиси, понимаешь, там пожить. Поэтому я знаю не по рассказам очевидцев и не по туристическим впечатлениям. Я жил много лет, платил налоги, я вот так пощупал. И когда ко мне, я тоже много раз об этом рассказывал, говорю, приезжают там режиссеры, тот же Петр Наумович Фоменко. Юра, как вы тут без языка? Я ему говорю, Петр Наумович, с каждым днем влюбляясь в него все больше. Потому что вот там ты понимаешь о своем языке, что такое. Для этого надо, как большой вице на расстоянии, как с женщиной. Да?
Я, кстати, думаю, что многие из тех вот людей, которые не приняли своего оппонента, оппоненты наши, которые рванули отсюда, пожив там несколько лет, может быть, многим это мозги прочистят, они вернутся уже патриотами России. Вот, мне кажется, может быть, даже это уже и происходит.
Не думаю. Я знаю многих, кто мерзавцем уехал, мерзавцем, и там еще больше омерзлился. Потому что там он еще входит в это. Если он уехал, здесь был так, но не очень таким патриотом, а там ему нужно было выживать, а платят только, когда ты выдаешь... Вот такую
антирусскую
все платит. И он там уже становится отъявленным русофобом. Понимаешь?
Так, какие-то стихи у тебя есть свежие вот об этом, на эту тему? Может быть, прочитаешь что-то? Все-таки поэт в студии. Да.
Другие пишут стихи, как дышат, в день по десятку, а то и по два. А я немного пишу, так вышло. Одно в полгода уже подвиг. Свечу задуешь, лежишь, тоскуешь. Ведь есть же правда, счастливцы черти, ни дня без строчки. А я могу лишь, когда на грани любви и смерти, когда пред нею дрожу немею, или когда ранен на поле брани, а в промежутках лежу мертвею и оживаю, когда на грани.
Да, должна быть какая-то встряска, что ли, духовная, душевная. Без этого хорошо написать невозможно. Вот эти вот призывы «ни дня без строчки».
Нет, а это правильный призыв. Только тут ведь, что такое «ни дня без строчки»? Я думаю, что я живу «ни дня без строчки», несмотря на то, что редко. Ну, как бы сам этот стих. Но что бы я ни делал, вот делаю ли я театр, да? Еду ли я на Донбасс с ополченцем. Это все акт поэтический, понимаешь? Это я перевожу, разминаю, я пишу эпиграммы друзьям в стихах, там, да, какие-то телеграммки, у меня море, я книгу хочу из них делать, да. Все время ты как-то, нет, вот какой-то, не дня без... Но, когда вот действительно такой, руки тянутся к перу, бумаги, те редкие моменты, когда действительно вдохновение, но ты должен быть... Не сидеть, не ждать, не ждать, когда оно придет. Ты работаешь, работа должна быть. Уж какие-то сюжеты я разминаю. Все время какая-то работа есть. И когда это выльется уже в то, что можно назвать, что это действительно может иметь отношение к поэзии. Да ведь много такого шуточного. Но работа какая-то должна быть не дня без строчки. Это вот в каком-то смысле таком. Ты живи, вслушивайся в музыку постоянно.
Нет, вообще говоря, человек, который это сказал, он сказал именно о поэтическом творчестве, но не без строчки «может быть», и даже это полезно, и это поддерживает определенный там профессиональный тренинг, что называется, тренинг, но потом надо отбирать, не нужно все печатать, что он написал.
Ты знаешь, Юлия Петровна Морец, вот, она недалеко, кстати, тут живет, как-то вот с ней ночной беседе, она мне сказала, что Юра, надо писать, писать в день, вот пишите каждый день. И она правильно, она пишет, тут еще и все равно у каждого своя кухня, она пишет, она значительно старше, так вот, я понимаю ее, и она пишет день, может, по несколько стихотворений, я читаю что-то, но ты знаешь, кто-то сейчас на нее ведь обрушивается, вот, совсем там, да, цитирую, да, старуха из ума выжила, там пишет, это одна из наших больших поэтов.
У которой масса стихотворений замечательных.
Да, вот, да, на масса уже есть, ей не нужно, кажется, она поэт. Но, дай бог нам в ее возрасте, или кому-то из этих критиков ее, сотую часть выдавать творчества того, что она выдает. В каждом стихотворении у нее есть афористичная такая, там как минимум 2-4 строфа или там да, несколько строк есть. Вот я уже цитировал много раз, я люблю. А не надо громким басом разговаривать с Донбассом. Гениально
ну,
сказано.
Ну да, афористично сказано.
Да, или там...
Можно на растяжках повесить как раз.
Да, или там мы победили Гитлерию, но погубила нас варьё. Точно, очень отражено. Я к чему? Каждый для себя. Вот она может писать, она может позволять себе так. Все равно из этого там что-то слабее отойдет, но великие, большие у нее есть стихи, они останутся, строки, поэтому не нам судить. Так, но главное – жить. У меня очень много стихов есть о том, ты старайся жить. Мы все равно так или иначе в жизни на компромиссы идем, на то, но что-то должно оставаться. Какой-то участок души должен, куда ты никого не пускаешь и не позволяешь себе. Потому что я знаю, я столько в жизни не... Ну вот что-то святое должно для себя оставаться. Вот стихи, куда ты не впускаешь чего-то, не позволяешь себе, где к всяким компромиссам есть пределы. Вот это должно оставаться. Вот это как-то у меня где-то есть вот это. Важно не сорваться, не порвать тонкую серебряную нить. Важно по возможности не врать, просто и понятно говорить. Вот это, чтобы оставалось. Я еще сейчас стихотворение из недавних. На Рождество, это на наше последнее Рождество, вот я написал такое стихотворение. Оно моей жене, французской актрисе Дани Каган, с которой, кстати, вот Фауста и Елену, которую мы играем здесь в театре. Мы здесь на русском играем, а премьера у нас была на французском, в Авиньоне. И потом мы, и Дани играла Елену. Она первая. И на книге, кстати, Фауста и Елена написано посвящение там, французской актрисе Дани Каган, первой исполнительницы роли Елены с любовью и нежностью. И вот это стихотворение, оно из последней тоже ей называется «Молитва». «Господи, много я сделал не так, жизнь я неправедно прожил. Ты же за грош мой давал мне пятак, ждал терпеливо ты, Боже. Я не искал оправдания, нет, так я и жил нерадиво, ты же послал во спасение мне женщину, дивное диво. Ближнего храма блестят купола, запах рождественской елки. Ту, что на облаке в небе плыла, за руку в дом мой привел ты. Это она без молитвы ни дня ждет меня, любит, жалеет. Вот потому, где б я ни был, меня свет твой божественный греет. Дай же ей радости после меня, той, что крыло опалило, и от смертельного злого огня снова меня отмолила».
Да, молитва, она имеет силу несомненную, как и слово. Логосное начало в жизни присутствует. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, как сказано в Священном Писании. Но вот то, что происходит сегодня здесь, в центральной России, когда люди уезжают воевать, чьи-то женихи, мужья, сыновья, дети, а женщины остаются здесь, и они молятся, они приходят. Есть даже в Москве несколько храмов, куда вот приходят родственники бойцов, которые воюют на СВО. Ты веришь тоже вот в спасительную силу молитвы, в спасительную силу слова, в память хотя бы? Вспоминания, потому что много таких случаев известно, когда, собственно говоря, молитва спасала и помогала от гибели неизбежной. За тебя молились, когда ты вот в 2014 году оказался в плену?
Да, молились. И я был тронут, это не то слово, когда я узнал. Молились по миру. Я даже не знал, что столько у меня друзей, вот таких заочных, реальных столько. Я, конечно, верю в это. Вот факт. Мне даже один известный человек недавно был тут на спектакле у нас. И у меня тоже Фауст-то уходит. Согласно известной истории, да, Фауст и Елена, Фауст подписывает договор и уходит. И он говорит, нет, ты должен, нельзя, он же тебе доказал. Доказательства были, что тебя вытащили из такой безнадежной ситуации. А он знал, о чем говорил, потому что он был там со мной. Ну, не со мной в плену, но там был. Это мой, можно сказать, командир.
А нас вытащит кто-то, какие-то высшие силы нас вытащат, и когда, и благодаря чему, из той очень тяжелой ситуации, в которой мы оказались. Мы же все глубже, глубже, глубже уходим в вот эту войну. Ее там называют скромное СВО, но какое СВО, когда огромное количество людей уже.
То, что мы уходим в войну, это же следствие той ситуации у нас политической и той тенденции, которая уже много, уже несколько десятилетий, да, у нас.
Но вообще развал империи, да, как правило, приводит к войнам.
Да. И развал идет целенаправленно, такой все. И поэтому и война, следствие, и часть этого приведения в планы развальной этой политики. И тут вот мы уже до такой, это запущенная история, и мы до такой степени дошли, что вот сейчас, если раньше мы, ну что-то можно изменить, сейчас нужно надеяться только на какое-то чудо, которое спасет Россию.
Как в 41-м, когда немцы стояли под Москвой. Да.
В 41-м шансов было больше, я тебе скажу. Потому что в 41-м была со всеми проблемами, теми, которые у нас были в политике, но идеологически страна была намного более... Патриотизм был не пустой звук. Люди добровольцами уходили, все знали, все, да, что-то. Ведь нельзя было представить вот такое, что страна в опасности, и все ломанутся. Весь цвет, как бы, цвет.
Юр, я к тебе ехал, метро сижу, вот этой вот армейской, как бы, такой курточки стиль милитари, да, вот я иногда одеваю. И смотрю, у меня женщина очень неприязненно молодая смотрит. И я понимаю, что я вот как бы... Я ей не симпатичен, потому что я вот этой одеждой, этой курточкой выражаю определенную, определенные взгляды.
Ну да, 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 мы не симпатичны. Да,
она либералка какая-то.
Вот смотри, представить такое, да, нельзя. Можно было представить, чтобы там что-то, какое-то спортивное событие, вот когда у нас Олимпиада, когда у нас война, даже войны не нужно, а тут еще когда ситуация, война, тут операция, и когда, ну пусть они, спортсмены, сами для себя решают, под чьим флагом, без гимна, ну как. Можно представить себе, что там погибают люди, тогда, чтобы это было в 41-м где-то, там люди погибают, матери теряют своих детей, а у нас тут бесовские в Крокус-Сити. Погибли люди, это трагедия. Но, а что такое Крокус-Сити, что за публика там? Это же тусовка, одно из самых тусовочных мест. Билеты страшно дорогие. Если у тебя есть деньги на этот билет пойти на эту бесовскую группу, действительно, пикник, я вешал у себя там на ВКонтакте, что там, песни у них, знаки там какие-то... Если есть деньги на этот билет сегодня, отдай на фронт, мои друзья, подруги, актрисы, у них пальцы все там в крови, они шьют по ночи иголками.
Ну, шьют сети, не будем никого судить, но тем не менее, мне кажется, тоже в такой вот военный период шляться по подобным мероприятиям, наверное, не стоит.
Да, но это не просто шляться. Я не говорю, там билеты супер дорогие. Это тусовка откровенная. Вот тусоваться, просто совесть позволяет, значит, кому-то идти, кому-то нет. Этого нельзя было при... Поэтому эти ситуации разные. И если тогда дети росли, шли из школы, выпускники там, из 9 классов, Юлия Дронина, добавляли себе возраст, убегали на фронт. Кто сейчас добавит, что ты? Сейчас наоборот. Они разбегаются сразу. У меня один знакомый, не буду ему говорить, да, звонит мне, Юра, помоги спасти сына, что такое? А я давно его не видел, уже не помнил. Я сына помню, у него был маленьким там когда-то. Он говорит, чтобы в армию забрали, он там уехал там в другую страну, у тебя в этой стране есть какие-то связи, чтобы помогли ему там, ну, с работой, чтобы не потеряться. Ну, давай, я ему говорю, хорошо. А потом я говорю, а что за сын-то? Оказывается, сын 32 года, 2 метра ростом, играет в театре в Центральном Москве, в одном из театров Центральной Москвы, там роли героев играет. Кто его забирает? Да нет, но он боится, а вдруг следующий мобилизация. То есть, на всякий случай, в театре играть героев, да, но вот как это сразу в другую страну рвет. Поэтому ситуации разные. Мы забрали идеологию, но взамен-то
ту. 30 лет боролись с Россией всячески, да. Там и снизу, сверху, сбоку били по русской идее, по русскому национальному духу. Шел процесс вытравливания, да. И это коснулось и театра, и кино, и литературы. Ну, что делать? Но из этого надо вылазить. Вообще, каждый отвечает за себя. Спасение каждого человека, оно индивидуально. спасаемся не ротой, не взводом, не отделением, а каждый он вот сам должен спасаться.
Давай к театру напоследок вернемся, я тебе скажу про театр. Я тебе сказал, что театр – домашний театр, но тем не менее сейчас. Вот у нас дом отремонтировали, это особняк 19 века, и на сайте правительства Москвы стоит, что вот прошел ремонт в шедевре там какого-то неоклассицизма дом, и в нем, в этом доме, есть театр поэта, которым руководит Юрий Юрченко, то есть у нас так уже легально мы существуем. А играют в нем прекрасные актеры Игорь Яцко, вот сейчас 24-го, я говорю, спектакль «Фауст и Елена», Ира Бразговка. Ну, в общем, что-то, это, я думаю, что это лучший спектакль Москвы, совершенно без всяких я комплексов это говорю. Сейчас я репетирую, надеюсь, к концу сентября «Дон Кихота». Видишь книга «Дон Кихот. Любовь и смерть». Это тоже моя пьеса в стихах. Ты спросил там, как вот спрос на поэзию. Я не знаю про спрос. У нас есть люди. Наш спектакль, который идет с антракт 2.20 где-то, в стихах по 15 раз приходит и смотрит. Вот была актриса, народная артистка у нас, Лариса Лужина, на спектакле. Да? Она говорит: «Юр, ну впереди от меня сидела девочка передо мной. Не мешало смотреть, говорит, все время. Только актер откроет рот, она уже тут же его фразу про себя проговаривает
вслух». То есть она выучила текст.
Да, ну по 15 раз, я тебе говорю, да. А по 10-то уже на сколько угодно. Люди приходят, если все время. Тема-то такая, там без дна, понимаешь, все время находят что-то новое.
Поэтому будет плыть корабль, не потонет он, и корабль, вот этот театр поэта, будет жить, и, думаю, появляться будут новые пьесы интересные, и новые книги выйдут у Юрия Юрченко. Хочется здоровья ему пожелать и новых творческих свершений. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии нашей сегодня был Юрий Юрченко. Вторая у нас беседа, надеюсь, не последняя. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Все, спасибо, Жень.